Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Конец света неизбежен, мы на краю пропасти». Вначале, перед тем, как мы начнем с вами сегодняшнее рассуждение, размышления, да, на эту тему, я хочу просто предупредить вас, не знаю почему, у меня очень тормозится интернет, все довольно так долго открывается, ну, не исключаю, что, может быть, речь будет тянуться. Может быть, даже видео будет какое-то такое, знаете, дерганное. Просто имейте в виду, я просто вижу вот сейчас перед тем, как начал, да, тормозится. Интернет, возможно, слабенький, и все тормозится. Так что имейте это в виду. Ну, как вы помните, мы с вами в прошлый раз, значит, исследовали место Писания. Вот это Ефесянам 5 глава. Мы с вами окончили на 24-м тексте. И как вы помните, да, там говорилось о том, чтобы жены, мы вообще с вами говорим как бы о мерзости запустения, и я эти тексты взял для чего и употребляю, чтобы вы просто поняли. Мерзость запустения – это грех, который стоит на святом месте, а для Бога святое место – это не просто каменный храм, а это мы, верующие христиане, которые должны быть царственным священством, народом особенным, народом святым, да. Вот оно, святое место, да, и на этом месте как бы должен находиться Господь или Христос в лице своей святости. Мы должны отображать этому миру свет, исходящий от Бога. И говоря о том, что, к чему мы с вами пришли, почему верующие сегодня вот в таком положении находятся, я вот взял еще вот эти тексты, чтобы мы с вами правильно понимали, откуда растут ноги. Откуда вот это зло? Оно вообще начинается с семьи. И мы с вами говорили, я сейчас не буду там много повторять. Тут написано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, он же спаситель тела». И 24 текст. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Я сейчас чуть перефразирую это место Писания, 24 текст. Перефразирую, получится какой-то такой горький юмор, да? Вы знаете, вот тут написано: «Церковь повинуется Христу». Как повинуется? В прошлый раз я вам говорил, да, когда эти слова писались, то церковь в общей массе своей повиновалась Христу. Да, были отдельные люди, которые не повиновались, но тем не менее вот почему-то стали христианами, примкнули к церкви, но их было большинство, извиняюсь, меньшинство. Большинство церкви, это действительно были искренние люди, это была первая христианская церковь, это можно было сказать, что это, ну, сравнительно со всеми временами, это церковь как полки со знаменами, да. Но сегодня, как вы знаете, мы же, опять говорю, читаем пророчество, которое говорит о приближении конца и о том, каков признак, один из признаков этого конца. Когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте, тогда читающий да разумеет, а потом нам дальше пишется: «И давайте дёр подальше». Там, конечно, и с какими-то определенными событиями это связано, да? Но прежде чем эти события сбудутся, да, то вот эта мерзость запустения, она должна проникнуть. Ну, а потом уже будут те обстоятельства, о которых написано. Читающий доразумеет, а видящий добежит. Оттуда и подальше, да, наступит такое время. Но вы знаете, сегодня, вот мы читаем, как церковь повинуется Христу. Ну, Христос говорит, вы знаете, такие слова: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». То есть, другими словами, в Библии Христос называется Словом. «Исследуйте Писание» – это «исследуйте Слово Божие». Оно говорит обо мне. И вот как вы его поймете, насколько вы его реализуете в жизни, будет зависеть, будете вы спасены или нет. И как вы знаете, на сегодняшний день, извините, скажу словами Чебурашки, мы строили, то есть учились, и, наконец, доучились и достроились. И церковь сегодня ну, я не говорю про всех до единого человека, да, далее не говорю про какую-то конкретную конфессию, я вообще говорю про все христианство в целом, называя ее церковью, да, потому что раньше она была одна, а сегодня их тысячи, и все разные, все по-разному понимают, и все правильные, и все истинные. Никто даже не заблуждается. Так вот, сегодняшняя церковь, я уже, вы поняли, говорю так, во вселенском масштабе, христианская церковь, которая состоит из тысяч вот этих ответвлений, практически все церкви заявили, грех непобедим. Я не буду опять повторять, что некоторые там говорят, нет, вообще надо бороться, но когда ходит до дела, мы ничего не можем. В общей своей массе основная вот такая, будем говорить, мысль, лозунг, да. Да, мы должны стараться, но мы не можем. И тут вот эти объяснения о том, что Христос был Богом, что Он не был в человеческой плоти. Я как-то недавно слушал проповедь одного проповедника, который говорит, если кто-то мне скажет, что Христос был в человеческой плоти, ну, типа, я его вообще слушать не буду и принимать не буду. Думаю, ну, это надо же так, пастырь говорит, что если кто-то думает, что Христос не был в человеческой плоти, тут, говорится, разговора даже с ним не будет. А куда деть эти тексты, что он во всем уподобился братьям, чтобы быть милостивым и верным пресвященником? То есть, чтобы быть милостивым, то надо побыть в его шкуре, понять вот эту всю жизнь, испытать все эти боли, тревоги, борьбу, нападки греха. Это надо именно в плоти человека побыть. Если Христос говорит, придите ко мне и научитесь у меня, он как бы говорит, что это возможно, научитесь у меня и найдете покой душам вашим. Что здесь непонятно? Если Христос был Богом, а мы не боги, придите, научитесь. Вы знаете, тут это просто как насмешка, как издевательство было бы, да? Христос пришел в подобии плоти греховной. Что здесь непонятно? Да, я слышал такие слова. В подобии, но не греховной. Я говорю, напиши свое Евангелие. Так вот, сегодня церковь в основной своей массе, почему я говорю, она не соль, она не свет. Нечем светить и нечем солить. Потому мир гибнет, потому вот то, что творится в этом мире, это говорит о чем? Лампочка потухла, перегорела, ну если мы светок перегорели, да? Соль потеряла силу. Что сделать? Ну, выбросить вон на попрание людям. Потому и смеются над верующими, потому и тыкают, что вот вы верующие какие-то зомбированные. И ваше слово, которое вы читаете, ну читайте там ничего. Если бы мы видели, что вы меняетесь, мы могли бы думать о том, что это у вас действительно есть глаголы вечной жизни. Так вот, сегодня мы говорим, что мы ничего не можем, у нас ничего не получится, прилагать усилия не надо, мы оправдываемся верой, закона не оправдается никакая плоть. И идет вот такое трактование, что, как говорится, разведи руками, но ничего не получится. И я перефразирую 24-й текст. Учтите, перефразирую, как я уже сказал, горький юмор. Но как церковь не повинуется Христу, вы поняли, не повинуется? Нет, она поет Христу, она молится Христу. Но когда он говорит, придите, научитесь, делайте, боритесь, подражайте мне, а мы говорим, а мы не можем, то есть получается, как церковь не повинуется Христу, а церковь это школа, а церковь это учебное заведение, а пастырь это как преподаватель, да, здесь этому учат, то также и жены своим мужьям не повинуются во всем. Опять я не говорю про всех жен, про всех мужей, да, исключения всегда были, есть и будут, да. Отдельные люди все-таки пытаются как-то, хотя бы как понимают, но стараются жить в соответствии с Писанием. Сегодня вы обратите внимание, что именно мы к этому и пришли. Я сейчас дочитаю 25, 26, 27 тексты, а потом прочитаю, чтобы вы поняли еще одно пророчество о мерзости запустения, которое указывает, что это произойдет в последние дни. То есть, опять-таки, это признак второго пришествия Христа. Учтите, я все то, что сейчас говорю, говорил до сих пор, да, сегодня у нас уже 14-я встреча по этой теме, это я умышленно говорю, ну, можно так сказать, именно к верующим христианам, чтобы мы поняли, что такое мерзость запустения, почему Бога с нами нет, почему мы находимся в таком состоянии и почему нас ждет вместо, будем так говорить, свадьбы на небе, нас ждет довольно печальный конец. Мы придем на свадьбу, нарядимся, да, непонятно во что, и нам скажут: вы извините, вам в ту дверь, вот туда, подальше. Оттуда будет полыхать пламенем. Так вот, продолжаем это место Писания. Значит, 25 текст. Мужья, любите своих жен. Я вам говорил, в прошлый раз я говорю, больше говорю о женах, как вот здесь написано, о том, какую роль они выполняют, и что мерзость запустения в глобальном масштабе начинается с чего? С семьи. В семье сегодня жены, пушки заряжены, как некоторые говорят, а мужья заряженные ружья. Сегодня жена выходит замуж, но она и не собирается искать общий язык. Ты должен меня любить такой, какая я есть. Ну хорошо, ну кто-то может и найдется, не знаю за что и почему, да, и в качестве чего, может это как наказание. Но любят жен, терпят такими, какие они есть. Но основная масса их бросает. Но почему-то мы это, как говорится, перенесли, что и Христос нас любит такими, какие мы есть. Извините, пожалуйста, никто из вас никогда этого не докажет по Писанию. Да, кто-то скажет, именно такими Он нас любит. И я вам уточню, что Он принимает нас безусловной любовью. Принимает. Для чего? Чтобы мы поступили в Его школу, и за это время, пока будем учиться, мы исправились. Поэтому, кем ты был в прошлом? Бандит, проститутка, разбойник, я не знаю, убийца какой-нибудь, насильник, или просто заносчивый какой-то маньяк, да, который с ума сходит от влюбленности в самого себя. Что было, я не беру этого внимания. Для меня Бог, как бы говорит, самое важное, что ты сегодня понял, что ты сегодня решил, принял решение стать на путь исправления. Поэтому моя любовь к вам безусловная. Я не ставлю и не говорю, что если вот такой ты был в прошлой жизни, то даже не приближайся сюда. Если вот такой, ну я еще подумаю. Ну, а если ты вот такой грешник, ну, такой легенький, слабенький, ну, тогда я тебя принимаю. Любовь безусловная, когда нас принимает Христос, который нас, за нас умер. А дальше, вы помните, да, блудницу Христос принял, сказал, что и я не осуждаю тебя, то есть в этих словах как бы есть намек, что то, что ты делала, оно дает повод тебя осуждать. Но я не осуждаю тебя. Но он не сказал, а теперь иди и гуляй на всю Ивановскую. Благодатью ты спасена, я тебя спас, так что гуляй только, как говорится, ну, чтобы не умерла от перенапряжения. Там написано, и я тебя не осуждаю, иди, ну, я вставляю тут вставочку. И с этого момента больше не занимайся этим, не греши. И если бы любовь была безусловная, и Бог нас принял на небо такими, какие мы есть, вы понимаете, если бы так было, то я не знаю, сколько мест Писания, да, особенно в Новом Завете, сколько мест Писания надо было бы просто удалить из Писания. Зачем бороться? Зачем сражаться противостоять дьяволу твердой верою? Зачем говорить про святость, зачем написано «будьте совершенны», да? Зачем написано столько про грех, и зачем написано «и так умертвите, распните», да? Зачем тогда так написано? Принимает нас Бог, это точно, без условий. Безусловная любовь такими принимает, кто в каком состоянии на данный момент находился, ну, когда уже повернулся лицом к Богу. А дальше это исправление. Если вы сомневаетесь, смотрите, крещение, есть обещание Богу, я здесь делаю вставочку, что с этого момента я буду жить так, что моя совесть будет добрая, и ей ни за что меня будет осуждать. Я своими словами, как бы, так, знаете, разбавил этот текст, не исказив текст, а наоборот, сконцентрировав внимание ваше на главную мысль. Не знаете ли, что мы все, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? То есть с этого момента, с крещения, мы должны быть мертвыми для греха. Не знаете ли, что крещение в Библии сравнивается с чем? Это погребение, это похороны. Потому нас и с головой окунали когда-то в воду, что обозначало, мы как бы идем под воду, как бы в землю, как бы земля над нами смыкается, как вода, то есть нас закопали. Когда мы выходим, то есть мы умерли, а потом выходим уже обратно из воды, это называется воскрешение для новой, уже праведной жизни. Поэтому не надо в эти сказки верить, что Бог любит нас безусловной любовью и спасет такими, какие мы есть, да еще и будем невестой у Христа, гулящей, да, вот здесь гуляли до последнего момента. А потом, извините, вроде бы дева какая-то, вы понимаете, да? Или операцию сделали, девственность восстановили, я не знаю, как это назвать. А потом дева чистая приходит ко Христу, свадьба. Я нагулялась, остался ты последний, с кем еще не гуляла, да? Не верьте в эти сказки и не слушайте этих басен. Нет такого. Кто говорит, что потом мы будем во время пришествия, во время вознесения, мы во мгновение ока изменимся? Я говорю, опять сказки. Написано, что Христос придет второй раз для чего? Не для очищения. Читайте внимательно в русском синодальном переводе. Не для очищения, а для ожидающих уже во спасении. Что это обозначает? Уже спасшихся от греха, уже преображенных, уже рожденных свыше и ожидают уже в чистоте с девственностью. Вы поняли, да? Вот мы прошли такую школу, и неспроста сегодня во всем мире муж и жена, говорят, одна сатана. Неспроста сегодня семьи нормальной нет. Неспроста сегодня дети непослушны. А мы вырастаем, мы взрослые уже выросли, дети вырастают. А потом мы говорим, гляньте, что творится в этом мире. Это среди неверующих норма. Опять-таки говорю, не среди всех. И среди верующих семей тоже норма стала. Дети непослушные, мы говорим, ну правильно, ну пророчество ж было, так мы ж, получается, ну чуть ли не исполнили его. Вы понимаете, какие мы с вами духовные люди? Написано, что знаю, в последние времена люди будут вот такими-такими, я этот текст буду вам читать. И там написано, родителям дети не будут родителям покорны. И верующие говорят, ну видите, тут это не от нас как бы зависит, а от чего? От пророчества. Бог прорек через Павла, что дети будут непослушными. Ну а раз непослушными, так будут уже, как говорится, не то, что может будут, а будут, да? Ну так что нам тогда воспитывать? А люди будут такие, так что нам над собой трудиться? А тем более, если я уже сижу на небе. Вы понимаете, да, вот логики никакой нет. Я имею в виду, если с Библией это все сравнивать. Но если говорить о том вообще, во что мы верим и как мы живем, то логика полнейшая, да? Мы не имеем божественной плоти, поэтому мы не можем грешить, да? У нас тут и тексты могут быть найдены. Бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти, да? Мы все найдем для того, чтобы оправдать свой грех. Я говорю, мерзость запустения начинается еще с семьи. Мерзость запустения начинается с чего? жена не повинуется мужу. А это закон. Это закон, который Бог установил. Не нам здесь рассуждать. Если мы рассуждаем и говорим, здесь, понимаете, не все так, как надо, да? Я хочу сказать, не забудьте эти слова, вы скажете Богу это на суде. И он вам потом объяснит, что надо и как не надо. Только потом вам скажут, вам в ту дверь, вот туда, налево. Овцы направо, козлы налево. Извините, козлы и козлихи, которые вот так объясняли. Вот это растление начинается с чего? С семьи, точнее, с жены, которая не повинуется мужу. Естественно, она не повинуется мужу, а он тогда снимает с себя все повышенные социалистические обязательства. А он не хочет ее любить. Нет нежности, есть грызня, дети учатся, проходят вот такую школу. И вырастает вот то, о чем мы говорим, Боже, какой мир стал плохим, да? И мы тут стоим, да. Хотя мы, будем говорить, фабрика по производству вот всего того негативного, о чем мы с вами говорим, что мы видим в этом мире. Так вот теперь смотрите, про мужей. Как я уже вам говорил, в следующий раз будем про мужей говорить, я их тоже не обойду стороной. Мужья, любите своих жен. Вот смотрите, вы видите, почему нельзя вот читать одно место Писания, да, и вот по одному месту вот этого Писания, вот сразу говорить обо всем, так, знаете, обширно, глобально, да. Вот тут написано, мужья, любите своих жен. И каждый, кто захочет, то и поймет, что, как их и любить. Ну, красивая, фигуристая, есть что, как говорится, потрогать, да? И ну, вот мужья и любят своих жен. Я только задаю вопрос, тут имеется в виду на ночь глядя или посреди ночи, да? Или тут, наверное, что-то такое любите постоянно, если имеется в виду то, что у нас на ночь глядя, да, так постоянно, знаете, как говорится, помрешь, если так любить все время. Тут речь идет о другом. Любите. Тут надо добавить, как любите. 1 Коринфянам 13 глава. Любовь не гордится, не превозносится, не ругается, не спорит, не унижает, не иронизирует, не ищет своего. То есть она не эгоистична. Она старается понять, снизойти, войти в положение, простить. Снизойти. Нет на нашей земле, так будем говорить, и мужей, и жен, которые были бы абсолютно и совершенны. Абсолютно совершенны. Да, разные мы с вами. Кто-то более духовен, кто-то менее, кто-то вообще распущен. Ну, прошел такую жизнь, не получил вообще никакого воспитания, ни образования. Ну, не умеет с людьми общаться нормально. Вот мы с вами читали, жены, повинуйтесь своим мужьям. От чего? Почему написано повинуйтесь? Но если бы муж был вообще как Христос, хотя тоже это разговор, знаете, ну в смысле и не повысил тона, и ничего бы не сказал такого, а просто бы любил, носил на руках, покупал, делал подарки, да? Ну так, наверное, еще бы наглеть бы начали, типа, ну значит нормально мы себя ведем, коль нас так, как говорится, ценят и любят. Только вопрос, за что? Видите, да? Теперь муж, то есть там написано, повинуйтесь мужьям. Почему? Потому что, да, может быть такое, что мужья совсем не такие, как мы думали, когда выходили замуж, да? Мужья играли свою игру, показывали, они еще не были мужьями, да? Женихами были, да? Они женихались, показывали себя чуть ли не красивее ангелов Божьих. Невесты тоже играли роль Девы Марии, так знаете, вот ну такие, ну и работящие, и покладистые, и я не знаю, как только поженились, да, муж забыл свою роль, жена забыла свою, и каждый друг другу заявил, люби меня таким или такой, какой я есть, или какая я. Так вот, и мужьям написано, любите своих жен, почему любите, ну как бы старайтесь, почему? Да не любится мужу жена. пока молчала, пока не была замуж, да, замужем, пока это такие, знаете, шуры-муры весенние были, любилась как-то. Но как только поженились, как только забыли, ну, хотя бы уже продолжали играть в эту любовь, жизнь полной любви, да, помолчать где-то, стерпеть, может быть, где-то кого-то за что-то, да, все это забыли. Жена почувствовала себя вольной, да, иногда проявляет капризы, иногда ленивая, иногда нехозяйственная, иногда неаккуратная. Я, в общем, говорю, я не говорю про какого-то конкретного человека. Иногда обидчивая, иногда капризная, иногда требовательная, иногда даже командует мужем, да. И мужу тоже отхотелось, мужу тоже отхотелось любить жену. Потому и написано, жены, это про церковь написано, да. Жены, повинуйтесь мужьям. Потому что даже если ну что-то не то, но должен уже кто-то идти навстречу. Мужья, любите жену. Ну, если жена такая, ну вы первыми начните, как говорится, вот эту мерзость запустения. Перепахивать целиной эту надо. Ну, надо что-то делать. Кто-то первый должен делать какой-то шаг. Поймите, кто-то должен быть духовнее. Первый, ну сделай шаг. Поэтому написано, мужья, любите своих жен. Почему любите? Потому что, да, может быть, они начнут такие фокусы выкидывать, что там про любовь говорить не захочется, а не то, что любить. И смотрите, как интересно написано. Мужья, любите своих жен. Я тут бы добавил. Такими, какие они есть. Там, где я читал, жены, повинуйтесь своим мужьям, таким, какие они есть. Вы сейчас поймете, почему я такую вставочку делаю. Если бы мы реально понимали, и родители нас когда-то научили, чтобы мы понимали, что любовь это не просто какая-то, знаете, сексуальная увлеченность, что это не просто какие-то там, знаете, интрижки, да, глазки строить, шуры-муры какие-то. Если бы родители объяснили, что жизнь – это не секс, что жизнь – это гармония двух людей, что вы не найдете абсолютно одинакового, как какого вы хотели бы человека. Кстати, хочу сказать, ну, даже если мы нашли какого-то такого, как я, может быть, было бы и неинтересно. Если мы, допустим, она упертая и я упертый, ну, вроде как нашли пару себе, да, так я ей не уступаю, она мне не уступает. Если бы нас научили, нам рассказали, что жизнь все-таки вот такая, что надо быть готовым вступать в брак. Не в смысле, извините, женилка выросла, а в смысле, что ума набраться, быть готовым к любым невзгодам. Что где-то что-то будет не клеиться, где-то не будет такого контакта, что нужен Бог, что нужны советники, что нужно думать головой, что нельзя вот так, знаете, а я вот такой, как хочешь, так и, или не хочешь, да? Должны были бы родители нас научить, должны были бы пастыри научить. Ну, знаете, у нас в церкви это бюро ритуальных услуг. Бог вас нашел, я говорю, не знаю где. Искал ли он их, или мы нашли где-то друг друга под лунным светом в присутствии звезд. Бог вас нашел, почитали в Библии, где там кого, как Адам, Бог нашел Еве Адам, ну я уже так, извините, утрирую, да? И вот Бог соединил, и вот дайте руки, дайте кольца, вот оденьте кольца, и аллилуйя, руки возложили на головы, да? Либо там, я не знаю, корону какую-то на голову водрузили или подержали над головой. И все. И дальше. Да будет, да благословит, да презрит. Все, а дальше что? Я иногда смотрю на этих священников, у меня плохие мысли закрадываются. Ну, неспроста священника попом называют. Если поп, должна быть кадильница. Если будет кадильница, будет дым. А если будет дым, то будет благодать. Ну, такая где-то логика. А научи. А зачем ты вообще пастырь в церкви? А почему ты не собираешь молодежь? А почему ты не собираешь мужей и жен семейных людей? А почему ты не рассказываешь на основании Писания, как и что делать? Как жить в любви, как научиться прощать, снисходить, как стать двое одна плоть? Не про постель, конечно, речь тут учить не надо. Прилепимся как-нибудь. Почему этого нет? Почему у нас вера во Христа – это вера в доктрины, в Троицы, Двоицы, Субботу, Свинину, Десятину, Воскресенье, Языки, Наговение, храмы, хоры, евангельские компании, сбор денег? Ведь христианство – это Царство Небесное. Царство Небесное – ни пища, ни питье, ни обряд, ни доктрина, ни святой день, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Вот потому, что мы несовершенны. Вот, ну, вы скажете, а почему бы тогда Павел тогда писал? Ну, так люди приходили с мира. Их надо было перевоспитывать. Понятно, что они не были готовы. И вот Павел такие вещи писал им. Я уже читаю теперь для нас, да? Жены, повинуйтесь мужьям своим. Таким, какие они есть. Мужья, любите своих жен таких, какие они есть. Но если вы разочарованы, если она дура или ты дурак, он дурак, ну тогда извините, мы оба дураки, что одни женились, другие выходили замуж и не разбирались. А теперь разобрались, оказывается, что мы пара. Два сапога пара. Сошлись по характеру. Друг другу не уступаем. И потому грыземся и разваливаемся. То есть делайте шаги навстречу. Иначе эта мерзость, запустение, то тут еще она не была на святом месте, если мы не были в церкви. Если мы в церкви грыземся, то знайте, что это исполнение пророчества, мерзость, запустение на святом месте. Христиане погрязли в дрязгах, спорах и недовольствах и раздражениях. Так вот, делайте, если идете правильно к Богу, ладно, уже что есть, но каждый делает шаг навстречу. Любите друг друга такими, какие мы есть. И теперь обратите внимание, как написано, как любите. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, ну, имеется в виду свою. Ну, взять бы на этом и остановиться. Вот он ее как-то любил, ну, как он ее любил? Ну, вот любил, вот любит, да? Возлюбил. Такую, какая она есть. Я добавлю, получается, не исправляя ее, да? Гулящую, выступающую, раздраженную. И он ее вот любит, вот просто, я не знаю, как будто бы и ума никакого нет. Так получается. Вот если на этом месте остановиться, смотрите, как и Христос возлюбил церковь, теперь слушайте, и предал себя за нее. У нас всегда вот это вот, знаете, мысль, да, у нас все время что-то, знаете, вот Христос, жертва, его, да, крест, это в одном месте. Это Голгофа, это деревянный крест, это Христос, пригвозденный ко кресту, это два разбойника, и вот она жертва, вот он умер за нас, вот он предал себя за нас. Я вам сейчас просто напомню одно место Писания. Речь идет не о кресте Голгофском, не о Голгофе, не о последних минутах его жизни. Обратите внимание. Христос и ученики. Вот Христос, ученики – это церковь. Далее, какую церковь, каких учеников он возлюбил? Вот на тот момент, пока был с ними на земле. Иуда руку запускал в ящик. Чем не невеста, правда, да? Где бы такую сыскать? Ну, я буду говорить так, знаете, невеста это все, да, он как бы часть этой невесты, но тоже, как можно говорить, невеста странная такая. Кто-то сыновья Громовы, давай там что-нибудь как гром, как долбанем этих, кто не принял нас, да. Тут тоже такой Христос пришел не долбануть, а спасти, а он тут, знаете, боевики есть, да. Есть Петр, который... Я это не говорю, что вот они такие рассякие были там, или я тоже таким же самым был, да. Но я к чему это говорю, что... Ну, какие были, да, вот Петр все время умничал, все время там расписывался за Христа, там, это, в общем, канцелярия, пресс-секретарь был. Он их возлюбил такими, какие он есть. Обратите внимание, предал себя за них. Я уже так перефразирую. Что это обозначает? Совершая вечерю, он говорит, обратите внимание. То есть он как бы им говорит, что я Христос, я вас спрашивал, вы это сказали. Ты Христос, Сын Бога Живого. Да, да. Ты учитель, да. Вы ученики, да. И смотрите, что он говорит. Вечеря любви называется, обратите внимание. В чем любовь Христа проявлялась? Берет хлеб и говорит, сие есть тело мое. Смысл здесь какой? Это моя как бы плоть, которая, как и ваша, хотела бы кого-то недолюбливать, хотела бы над кем-то первенствовать, хотела бы над кем-то властвовать, да, командовать кем-то, да, обидеться, раздражиться. Но это же будет не любовь с моей стороны по отношению к вам. Что я делаю с этой плотью? Тут поймите, речь идет не про плоть физическую, не про ту, которая распята будет на кресте. Он берет хлеб, говорит, это моя плоть. Это моя плоть в подобии греховной, вашей плоти подобная, да? Как только она начинает где-то что-то там против вас, я вот так ее беру и ломаю. Я умерщвляю себя. То есть вас вообще за преступление надо умертвить. Но вместо вас я предал себя за вас. Я за вас умру. Это на Голгофе. А до Голгофы я умираю все время. Как? Чтобы проявить к вам любовь и не подчиниться вот этой плоти, в которой я родился. Я вот так вот беру и преломляю ее, то есть другими словами, умерщвляю ее. Поэтому я на вас не обижаюсь, я это преломлял, я достиг, я вас люблю, я на вас не раздражен, я не хочу на вас плюнуть, махнуть рукой и уйти от вас и найти новых себе учеников. Я вот это делал. И дальше он говорит, сие творите в мое воспоминание. Что обозначает? Если кто-то вас будет раздражать, если вы кем-то будете недовольны за неряшливость, за нечистоплотность, за лишнюю болтливость, за то, что кто-то за вас там расписывается где-то, да, кто вас раздражает, да, своим присутствием, своим поведением, своими словами. Ныне, как только вы почувствуете внутри, появляется вот такое чувство, что надо делать? Чем доказать, что я люблю этого человека? Пусть будет мне больно, пусть я пострадаю, пусть мне будет неприятно, но вас я не омрачу ни словом, ни взглядом, ни тем более каким-то действием. Вы будете себя чувствовать так, как будто бы вы ничего плохого не сделали, а я вам в ответ и не воздал. Смотрите, Христос возлюбил церковь как? И предал себя за нее, вместо того, чтобы ее, как говорится, на Голгофе, да на кресте, да еще и по заднице выпороть, да, я уже, извините, что так говорю. Взял и говорит, отпустите ее, возьмите меня, вот я взял руки, разложил, и его прибили. Что это обозначает? Опять, я не хочу, чтобы мы все время вот это, Голгофа у нас, знаете, вот крест вот такой толщины, и перекладина, да, и мы больше ничего не видим. У нас вот Голгофа, крест, вот он умер, и все. Что такое предал за себя? Христос как бы говорит, не отвечай злом за зло. Если я отвечаю злом за зло, то я не предал себя за вас. Вы мне, а я вам сдачи дал. Все. Что такое предать себя за нее, за вас, вместо тебя? Что это обозначает? Не тебя буду умерщвлять, не с тобой буду спорить, не тебе буду доказывать, не тебе буду причинять боль. Пусть будет больно моей плоти. Пусть я умру вместо тебя. Я предал себя вместо тебя. Я взял твою вину на себя, и я понес ее, как Христос, о чем мы любим с вами долго рассуждать. Христос взял и понес нашу вину. Вопрос, почему мы не несем вину того человека, который рядом с нами? А он наглый, а мы нет. А он еще какой-то такой, а мы нет. Ну, Христос-то нас любит. Как любит? Не укоряет, не унижает, не спорит, не сплетничает с кем-то о нас, да? Не обижается, не мстит, не отвечает злом за зло. А мы вообще-то, знаете, как проститутки и как предатели. Мы нарушили все законы, мы нарушили договор, который со Христом заключали в момент крещения. Мы достойны, чтобы нам, извините, как иногда муж говорит, дам сейчас под одно место и полетишь на Луну. Мы это заработали своими словами, своим поведением, своим возмущением, нежеланием жить по Писанию. Но он, заметьте, как возлюбил, предал себя вместо нее, как бы дал понять, я тебя люблю, я не буду тебя осуждать. Я умру вместо тебя, у тебя будет шанс пожить и исправиться. Иди и не греши. Вы поняли, как мужья должны любить своих жен? Предать себя, промолчать, прикусить язык. Хочется сказать пару крепких, помолчи. Рука поднимается, посеки ее. Слова там такие, знаете, на плохом французском, да, трехэтажные. Закрой рот, останови, не сделай, прости, снизойди, войди в положение, пойми. Ну такой вот человек перед тобой. Кстати, семья – это самая первая школа. Ну где мы можем научиться любить других людей, как не здесь? Чужих иногда, я скажу честно, нам легче любить, потому что они нам ничего не должны, мы им ничего не должны. У нас нет общего кошелька, нет общих детей, нет жилплощади общей. Ну, подумаешь, сосед меня не послушал. Я повернулся и пошел, но не послушала моя жена или не послушал мой муж. А это больно, как это ты меня не послушал. Сосед покрутил пальцем или там сотрудник на работе у виска дал понять, что у тебя не все дома. Да ладно, а что с него возьмешь? Повернулись и пошли. Он нам ничего не должен. Но если муж покрутит пальцем у виска, о, тут будет ой-ой-ой, как неприятно. Так вот, смотрите, семья – это первая школа, это первый урок, это 1 сентября, где мы поступаем в школу знаний. И нас в церкви должны были бы научить, как любить того, кто недостоин. Как научиться не раздражаться на того, кого хотелось бы прибить? У нас уроков таких нет. У нас есть 1 мая, у нас есть оркестр, мы построили здание, у нас вот оркестр, у нас вот хор, слава Богу. Венчание есть и похороны есть. И благословение ребенка, который родился, который ничего не понимает, мы его благословляем. Когда он ничего не понимает, венчаем тех, которые вообще ни в чем не разбираются в жизни, и хороним, где пропуск на небо, кто в вечере успели преподать перед смертью, да? Опять похороны, опять обряд, а школа, а знание, а опыт, которым тот, кто стоит за кафедрой, должен был бы делиться. Так что вы видите, да? Вот откуда мерзость запустения. Семья. Как церковь не повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Все должно быть по-моему. Как я сказала, так и будет. Я эмансипированная женщина, заявляет неверующая. Ну, а неверующая, она, вернее, а верующая, она заявляет, она не говорит, что я эмансипированная. Она так, знаете, скромно. Я сказала, и все. Люби меня такую, какая я и есть. Но это та же самая эмансипация, только, ну, так будем говорить, личина какая-то такая, знаете, как Христос меня любит такую, какая я есть, так и ты люби меня такую, какая я есть. А он ей говорит, а зачем ты мне вообще такая сдалась красивая? Вот и все. Вся проза жизни. Жена не любит мужа и не повинуется, потому что он не Христос. Кстати, хочу сказать, если кто-то из вас думает, что если бы вот муж был такой, как Христос, ну, конечно, я бы ему повиновалась. Я вам хочу сказать, просто не рассказывайте сказочек. У нас Христос, ну, которого нам нарисовали так из-за кафедры, да, или на картинках, там каких-то картинах, да, это вот Христос, который там стучит, там дверь, вы помните, все стою у двери, стучу, там, ну, картинка такая красивая. Христос, который там, ну, сердечко держит в руке. Христос, который на кресте, проси им, Господи, ибо не знают, что делают. Нам такого нарисовали. Вы вообще, ну, я думаю, все верующие читали Евангелие, четыре Евангелия, все читали, да? Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, вот чем Христос оскорбил фарисеев, книжников, да? Я имею в виду еще до 23 главы Матфея. Что он им сделал плохого? А ничего. Задаю вопрос, почему его не любили? Что он плохого делал? Оказывается, за ним шли люди, грешники. Бежала толпа, не отступала от него. Любили, боготворили, слушали. Ну, там кто как делал, тут другой вопрос, это индивидуальный вопрос, да? И кому-то вкралась жаба сердечная. Что это такое? И то не так, и это не так, и то не то, и это не все. Я не претендую там, знаете, вот я Христос. Нет, не претендую, что я вот такой, как Христос. Но я даже просто говорю, если я не ругаюсь, просто говорю, извините, ну почему у нас вот так в церкви, вот так говорят, когда написано вот так. Вот представьте так, вот просто это для того, чтобы понять, да. Вы невеста, я жених, вы церковь, ну отдельный человек будем говорить, да, а я Христос. Вы что-то делаете? А я говорю, а почему вы вот такое делаете, когда написано вот так, а вы делаете вот так? И ответ может быть, один раз сказал, два раза сказал, без зла. Скажите, что внутри будет у этой невесты? А тебе не кажется, что только ты один умный? Это я вам просто говорю. Вот мы привыкли к чему-то, вот как-то верить. Вот смотрите, Христос никого там не обидел в Нагорной проповеди. Но сказал так, что все поняли, что мы вообще непонятно кто. Вот мне, допустим, некоторые люди, одни говорят, ой, от тебя аура какая-то хорошая исходит, положительная. А другие говорят, почему вот если ты от Бога, я так не говорил, да так люди. Почему ты, если ты от Бога, то я себя плохо чувствую в твоем присутствии. А я говорю, тут, наверное, тебя спросить, что ты плохо чувствуешь. Я тебя обидел? Нет. Я тебя унизил? Нет. Я говорю, так что ты плохо? Ты очень много уделяешь внимания греху и святости. Надо, говорит, быть совершенным. Надо, ну, как говорится, в ту степь двигаться. А ты все про грех, про грех. А я говорю, а ты чего тогда плохо себя чувствуешь, когда я говорю про грех, да про святость? Чего ты плохо чувствуешь? Наверное, что-то начинаешь видеть и то, не все, и это не так, да? Ну так скажи, что, Господи, спасибо, сегодня понял, а ты плохо себя чувствуешь. Про святость слушать и плохо станет, да? Про грех слушать, ну, ведь говорю с какой целью, не то, что такие рассеки, вы все, Иван Труба. Говорю, чтобы мы увидели, чтобы мы поняли, вот она проблема, вот с чем надо бороться, вот она раковая опухоль, которую надо вырезать. А я же привык, или я же привыкла к чему? Благодатью вы спасены. Я же привык лежать на диване. Ковер-самолет, скатерть-самобранка, летим на небеси. И вдруг кто-то про грехи говорит и про то, что туда их не пустят, да? Ну, конечно, плохо будете чувствовать. Я вам хочу сказать, многие плохо себя чувствовали. А кто-то бы сказал, у нас же убеждение, как когда-то у фарисеев, что только так понимать, что только так верить, что спасение только у нас, что Дух только Святой у нас, что спасение только через нас, да? Мы же точно в таком же положении. И если бы он пришел и начал говорить, помните, я вам говорил о том, о мерзости запустения, стоящей на святом месте. Помните, я вам когда-то говорил о том, что когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Помните? Так у вас же сейчас почему так все? Дорогие мои братья и сестры, женихи и невесты, почему так? И вы думаете, что бы вы посмотрели, как бы вы посмотрели на Христа, если бы он сегодня в человеческой плоти пришел? А он был бы таким же, как и 2000 лет тому назад. Он такой же самый, какой он на небе сейчас и был до того времени. Ну, если бы он стал говорить, не любишь, судишь, упрекаешь, недоволен, убиваешь веру у нас, не так ли было бы? И вы сказали, не-не-не, это не Христос. И замуж не пойду. А чего? Глядя на него, все время чувствует себя грешницей или грешником. Не-не, это не Христос. Вот дьявол, это нормальный Христос. Что я не делаю? Говорит, молодцы, ну как хорошо. Давайте кофею попьем, чаю погоняем. Я вам комплимент сделаю. Вот это человек, вот это мужик, во Христос. Тот, кто потакает греху, тот, сами знаете кто, но тем не менее любим. Кто говорит о том, что жить надо по-другому? Какой бы он ни был святой, но как только он говорит, что так нельзя, у меня сразу такое чувство негодования. Упрекает, унижает, разбивает веру, жить не хочется. Как гляну на него, ну почему у меня внутри вот такое чувство страха в его присутствии? А потому что грех, говорю, присутствует. А потому что преступник всегда так чувствует себя на суде. А суд это не обязательно что-то говорить. Все курят, а ты не куришь. Как на тебя все смотрят? Ой, один, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. Да, такой вот. Ну чего ты? Ну кури себе, спокойно кури. 3 сигареты встав в рот, ну чтобы, как говорится, приятнее было. Все пьют, ты не пьешь. Как на тебя смотрят? Заложит. Так вот, возвращаемся, да? Знаете, Христос возлюбил церковь, предав себя за нее. Мужья, любите своих жен. Как? Как любить? Предавая себя, преломляя себя, борясь со своими пороками, своим раздражением, недовольством. Заметьте, не борясь ее раздражением, не борясь ее глупостью, а со своей глупостью борясь, предавая, преломляя, принося себя в жертву вместо нее. Пусть мне будет больно. А у ней, может быть, стыд заработает, может, совесть проснется. Она же сразу, ага, проснется. У покойника ничего не проснется. Если человек дурак, то надолго. Понимаете, у нас эта плоть, она вот такая. Так смотрите. Мужья должны должны любить, предавая себя за нее, то есть вместо нее идти на виселицу или на крест, или на эшафот. Кстати, хочу сказать, а жена, которая будет повиноваться, а не будет выступать против мужа, разве тут не та же самая мысль, что она, повинуясь мужу, как Господу, должна предать себя, свое «хочу, не хочу, буду распинать». Я сделаю так, как он скажет. Я покажу, я докажу ему, что я его люблю. И когда ты предашь себя за него, если ты первый это поймешь, то он поймет, что он виноват, и он начнет себя предавать за нее. Если она не понимает, а он это понял, он первый предает себя за нее, то ей, может быть, станет стыдно. Я почему говорю, может быть, станет? Сегодня люди настолько очерствели, что если кто-то делает добро, то его совесть вообще не пробуждается, и тот считает или та считает, что значит, я все правильно делаю. Он должен меня любить. Или она меня должна любить такого, какой я есть. Вы видите, в чем любовь? Предать – это значит не спорь, не обзывай, руку не подымай, с гневом не смотри, не чертыхайся, не плюйся, не махай рукой на нее или на него. Вот это называется предать себя, распять себя, а не ее или не его. Теперь слушайте, чтобы освятить ее, слушайте, вы заметили, как происходит освящение жены? Муж, который предает себя за нее, который не с нею борется, а с собою, упрекает не ее, а себя, крест не на нее возлагает, а на себя. Слушайте, он этим самым что делает? Освящает ее. Как освящает? Например, простой. Она разозлилась. Я разозлился, я не освятил, я подлил масло в огонь. Я не освятил, я наоборот в грех ее втолкнул. Ну, можно сказать, так она ж первая начала. А я, говорю, добавил, чтобы она еще больше злилась, потому как дал ей сдачу. А как осветить? Вот она, ну, не проконтролировала себя, не прободрствовала. Что-то там на нее наехало, какие-то думы думала, да, и надумала. Он заходит, она на него, как говорится, бочку покатила. Как ее осветить? Если я ответил взаимно двумя бочками ей на голову, одну на голову, другую по спине, да? Скажите, я осветил или еще обозлил больше? Обозлил. А осветить как? Предать себя за нее. А как? Она тебе два слова, а ты ни одного. Она тебе еще там за что-то придралась, а ты не ответил. Ну и я вам задаю вопрос, сколько она сможет стоять, ругаться, если вы, мужья, не ответите ей. Повыступает, пар выпустит. Конфорка потухнет, как под чайником, когда закипает вода иногда, да? И успокоится. Заметьте, успокоилась, это значит что? Осветилась, хоть в какой-то степени. Далее, вы не ответили, она ходит. И о чем думает? Глянь, не ответил мне ничем никак. Не приболел ли он? Она ходит. Ой, я дура. Он молчал, а я говорила. Он ни слова не сказал, а я наговорила на свою голову. Ой, Боже, какая я дура. Обратите внимание, процесс освящения идет. Муж возложил горящие уголья на голову жены. Угольки начали жечь. Она начала думать. И заметьте, она думает так, как надо было бы думать под влиянием Святого Духа. Так заметьте, это же вы помогли ей настроиться на волну Святого Духа, не дав возможности развивать скандал. Она ругалась, вы молчали. Она снова, вы еще молчите. Она еще вам что-нибудь, а вы ее обняли и сказали, и за что я у тебя такой влюбленный? Я хочу сказать, она закроет рот, она будет стоять как дурочка. Ну, сказать, что она дура, то то она тебе скажет, что ты дурак, причем в квадрате. А ведь, может, и заметьте, она будет сомневаться, потому что это вы ее обозвали. Не ответьте злом за зло, обнимите, поцелуйте, скажите, и за что я тебя такую люблю? Или как в свадьбе в Малиновке. И чего я у тебя такой влюбленный? Она вслух не скажет, что я дура. Хотя может и до этого дойти. Она будет ходить и говорить, да, я дура, да, я простоволосилась. Пусть про себя это она будет говорить. Она признала свои ошибки. Дух Святой на нее сошел. Ругаться долго не получилось. Пару не хватает, кишка тонка, если кто-то не отвечает, да? И заметьте, рассудок появляется, когда вот эти психи проходят. Мозги включаются, Дух Святой, канал открывается. И она ходит и говорит то, что вы ей бы в порыве зла наговорили, что и дура, и безмозглая. Теперь она сама говорит, и спорить ей не с кем. Сама я собою суругаться не будет. Ну скажите, разве это не результат? Вот смотрите, текст библейский, да? Вот как муж освящать должен жену? Помните, я как-то приводил пример, жена говорит, Господи, забери его к себе. Это она про мужа, да? Я говорю, это как забрать? Не, ну, знаю, она сразу же поняла. Я говорю, ну, чтобы он сдох, ну, так сказать, Господи, ну, чтобы он сдох, вот этот муженек мой проклятый трижды. Забери, она так, знаете, по-христиански, Господи, возьми его к себе. Понимаете, да? Это так культурно, чтобы ты сдох. Извините, ну, конечно, знаете, вот говорить от имени Бога что-то, ну, не совсем будет корректно, да? Ну, можно было бы так сказать, а тебя потом я тоже должен взять к себе. А ты чем-то лучше его. Так вы поняли, как освящаем? Не подливаем масло в огонь. Вместо того, чтобы заломить кого-то, преломляем себя, как я говорил на вечере. Сие творите всегда в мое воспоминание. Когда есть искушение кому-то дать сдачи, кого-то обозвать, на кого-то раздражиться, в этот момент берите в мое воспоминание, что я через всю жизнь пронес крест, вот так взял и преломил. И померла вот эта вот дурацкая натура. Вы не подлили масло в огонь, и слушайте, она выдохлась, одна палка в костре не горит, если горела, то быстро сгорела, сквозняка нету. Вы не подлили масло в огонь. Она успокоилась, смотрите, вот процесс освещения. Дальше она ходит, горячие уголья работают на голове, работают. Мыслительный процесс включился. И дальше она ходит, ходит, подойдет, скажет, ты извини меня, я дурой сегодня была. Это вообще золотые божественные слова. Я была дурой. Кто-то скажет, нельзя себя дурой называть, мы творение Божие. Я говорю, так, помолчите лучше. Это самые святые слова. Господи, какая я дура. Самые святые слова, запомните. И муж, когда скажет, какой я дурак. Самые святые слова. Когда мы говорим, ты дурак. Это самые грешные слова. Так вы поняли освящение, как происходит? Смотрите, вот это я вам прочитал полторы текста. Вы видите, да? За каждым словом какой глубокий смысл. Он обязательно должен, это не просто какой-то баннер с какой-то рекламой. За каждым словом глубокий смысл, глубокая тонкая психология жизни. А у нас вот это, знаете, прочитали Библию, возлюбил церковь, предал себя за нее, братья и сестры, Христос умер за нас на Голгофе, мужья, любите жен. Тут ни муж, ни жена, никто ничего не понял. Они пришли домой, и жена ему говорит, ты слышал сегодня, брат, говорил, что мужья любите жен? А он ей отвечает, а ты не слышала, как он в начале проповеди сказал, жены да молчат. Цыц! Это я вам хочу сказать, когда не поняли, когда не объяснили, а прочитали что-то и не объяснили. Вы знаете, вот некоторые же так берут и читают Писание. Написано же в Библии, жены да молчат в церкви. Все, что ты рот открываешь. Можно же и так это все понять. Муж глава. Понятно, нет? Ну, что тут непонятно? Вот я говорю, тоже один ко мне подходит тоже. Саша, как ты считаешь, это от Бога или нет? Место Писания. Я говорю, ну, место Писания это точно от Бога. Ну, что ты ко мне так подходишь с таким странным вопросом? Это место Писания от Бога или нет? Я говорю, ну, какое место Писания? Жена не властна над своим телом. Знаете, первая заповедь в его законе. Закон совершенный. Одна заповедь. Жена не властна над своим телом, но муж. И такое жирное ударение. Что он имел в виду? Не, ну так написано. Это от Бога? Ну и да, от Бога, но частично. Потому что надо же дальше прочитать, как говорится, в контексте. Там же написано, не уклоняйтесь друг от друга, разве только по взаимному согласию. Ну а если ты говоришь, что тут согласие не надобно, вот как написано в Коране, да? Жена – это твоя пашня, это твое поле. И ты можешь заходить на свое поле, когда тебе захочется. Ну вот мне захотелось, и все. Кончай свою кухню и, как говорится, давай. Вот я вам это к чему говорю. Вот, вот так вот у нас и Библия понимается. Вот один берет себе текст, и все. Жена не властна над своим телом. Всем привет. Христос предал себя за церковь. И вы предавайте. А как предавать? Кто-то может понять, что надо предать, сдать ее куда-нибудь. Предательством как бы заниматься. Это тоже можно до этого догадаться. Только Христос-то так не делал. Так вот смотрите, чтобы освятить ее, вы поняли? Надо предавать себя, распинать свою плоть, не позволять всем гадостям из себя исходить в адрес вот этой жены. Теперь дальше написано. Очистив баню водную посредством слова. Скажите, какое имеется в виду слово? Какого слова? Библейского. Как вы поняли, как надо освятить жену баней водной посредством слова? Вот берет муж и начинает ее освящать. Ну, она там характер какой-то проявляет не совсем хороший, да? Он берет вечером, садись, сейчас буду очищать тебя баней водной. Смотри, вот тут написано, жены да молчат. Покорны должны быть. Это он очищает. Вы думаете, ну если он сам еще ведет себя тоже недостойно, вы думаете, что она очистится? Хватит внимания про мужей. Вот так она скажет. Знаете, посредством какого слова происходит очищение? Не, это не посредством того, которое он читает ей или она читает ему. Вы заметьте, у нас такое Евангелие. Я читаю жене, какая она должна быть и какая не должна быть. Жена читает мне, какой я должен быть. Но мы не читаем каждый себе. Так посредством какого слова можно очистить ее или освятить его? И заметьте, слово Божье сравнивается с чем? С баней водной. Ну, буквально баня, вода. Омывается тело от греха, извиняюсь, от грязи, да? А тут речь идет посредством слова, очистив, освятив ее от чего? От греха. Так каким словом ее надо освящать? Которым мы читаем друг другу? Или имеется в виду посредством слова, которое я применил к себе? Заметьте, предать себя за нее – это слово Божие. Это слово, чтобы оно обладало силой и освятило другого человека, это слово надо растворить верою в самом себе. С этим словом надо слиться. Этому слову надо соответствовать. Это надо сделать в своей жизни. Слово, примененное на практике и изменившее меня самого, изменившее мой нрав и сделав меня из козла, уже так, извините, буду говорить, в овечку, в агнца. Если я уже стал похожий на Христа и не огрызаюсь, и не спорю, не ругаюсь, и не унижаю, не оскорбляю, и не властвую, то вот это слово, растворенное моей верой, примененное в моей жизни и освятившее меня, только оно может осветить и другого человека рядом со мной. Жена, муж, дети, сотрудники по работе, соседи, члены церкви, братья, сестры и так далее. И ближние, и дальние. И дальше, 27 текст. Чтобы представить ее, заметьте, чтобы освятить ее путем каким? Очистив баней водную посредством слова, примененного к самому себе. Чтобы потом, да, представить ее себе славную церковь. Вы слушайте, Христос берет девочку, испорченную, ну, я уже так буду говорить, гулящую. Он ее любит, ему ее жалко. Заметьте, он ее перевоспитывает. Как перевоспитывает? Ремня дает, на гречку ставит на колени. Ну, так вообще, да, перевоспитывать надо. Заметьте, он ее берет и начинает воспитывать. Чем? Собственным примером, что надо делать ей над собою, он показывает, что это я делаю с собою. Что я вот такой по отношению к тебе, потому что я предаю себя за тебя. Потому что я борюсь не с твоими пороками, а с своими. Потому тебе приятно в моем присутствии, тебя тянет ко мне, потому что я тебя люблю, а люблю не на словах. Вы поняли? А жизнью. Понимаю, снисхожу, не теряю самообладание, люблю, прощаю, не отвечаю злом за зло, ругательством за ругательство. Я воспитываю ее себе, чтобы представить ее себе, слушайте, славную церковь. Заметьте, Христос из гулящей, так извините, девочки, да, или женщины, девочки вообще не бывают гулящие, пока она девочка, то она чистая, если она уже... Не девочка, то она уже женщина. Возраст тут не играет роли. Чтобы представить ее себе славною церковью. Вы слышите? Не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Дабы она была, слушайте, свята и непорочна. Вы слышите, да? Жениться я буду, Христос говорит, только на святой и непорочной. Но святой и непорочной здесь на земле нет. Но я сказал, придите ко мне, и вы пришли. И я вас очищаю баней водной посредством слова, посредством жизни своей, посредством слова Божьего, которое я, в соответствии с которым я живу. Я своим отношением вас освящаю, я своим отношением вас очищаю, я вас преображаю, и вы становитесь такими, что я не мыслю своей жизни без вас. Я влюблен в вас, но вы сначала влюбились в меня. Но вы не были такой, чтобы в вас влюбляться, но я, любя вас, сделал вас любимой для себя. Я вас освятил. Я на этом буду заканчивать наше общение. Я думаю, вы мысль поняли, да? С чего начинается Родина? С чего начинается страна? С чего начинается добро? С чего начинается зло? Оно начинается с семьи, а точнее с каждого человека. И вот там, внутри каждого человека, я уже не так скажу, да, а вот так, разум и чувства, вот линия фронта добра и зла внутри каждого из нас. И пока мы не просто будем читать Слово Божье, верить, молиться и Богу давать команды, Господи, сделай нас такими. пока мы не станем применять это слово в жизни, пока мы не научимся себя предавать за кого-то, пока не научимся с радостью нести крест, а это как раз и есть любовь, мы никого никогда не осветим. Все наши евангельские кампании, вот это придите на евангельскую кампанию, подарим вам Библию, подарим еще вам какую-то книжечку, да? А потом вы придете в церковь и разочаруетесь. Это все филькина грамота. Настоящее Евангелие, настоящая евангельская проповедь – это вот именно освящение своей жизнью окружающих нас людей. Вы – свет мира, и тогда светит свет ваш пред людьми. Вы слышите, вот туда. Свет ваш, исходящий из душ ваших. Чтобы люди, как мотыльки в ночном небе, летели на фонарь, на свет, который на столбе. Вы соль земли. Вы должны осветить рядом от порчи всех. И заметьте, никакое слово, болтовня это называется, да, не освещает человека. Пример в первую очередь. Сила примера, она неоспорима. Христос спасал людей и именно с жизнью, не сколько разговорами, чем мы с вами любим заниматься. Он освящал, он привлекал, он влюблял именно своей жизнью. Такова жизнь на небесах. И мы можем евангелизировать. Не надо в первую очередь бежать куда-то. У нас есть семьи, у нас есть люди близкие, с которыми у нас нет контакта. А контакта нет по одной причине. Либо мы глупые, либо не совсем хорошие, либо махнули рукой на кого-то. Христос так не делал. Подумайте над этими словами. Постарайтесь применить, не бегая куда-то, кого-то спасая. Сначала спасите себя, потом спасите тех, кто с вами живет. Потом вы увидите, это легко и просто. Как хорошая закваска перекинется на других людей. Все заквасятся и всем понравится. Всего хорошего и Божьих вам благословений.